Мы сегодня с вами читаем седьмую главу, седьмая глава послания к римлянам. Мы с вами закончили шестую главу, где вопрос был посвящен тирании греха. То седьмая глава продолжает эту логику, но смещает ее на беспомощность закона. И уже несколько раз апостол Павел употреблял слово «закон» и говорил о нем. Но седьмая глава так концентрированно говорит о законе 29 раз. В 25 стихах есть слово о законе. Седьмая глава разбита на три части, поэтому мы сегодня первую часть возьмем, первые шесть стихов, и будем внимательно изучать. Итак, седьмая глава послания к римлянам с 1 по 6 стихи. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Да приносим Бог плоду, плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами начнем наше изучение, которое плавно приведет нас к участию в вечере Господней. Три пункта, они так вот и названы, принцип, иллюстрация, применение. Можно было какие-то им дать такие особые названия, но здесь апостол Павел нас маленько в юридический такой, юридическое пространство вводит, и во-вторых, настолько все так у него здесь логично построено, что мне не оставалось другого выбора, как дать такие названия. Но я буду пояснять, почему и в чем заключается принцип. Почему такое большое внимание к закону? Ну, не только потому, что люди придавали большое значение закону Моисея, не только потому, что в Риме было такое верховенство закона большое, потому что у большинства людей, мы закончим шестую главу на рассмотрении вопроса освящения, что плод верующего человека – святость, было представление, что можно стать святым, и можно угождать Богу, и можно иметь настоящий стимул для такой праведной жизни. Это единственное средство для такого движения – это закон. Это Божьи правила, моральные какие-то установления. Невозможно жить святой и праведной жизнью без закона, и поэтому у людей, естественно, возник вопрос. Вот он закон, вот он инструмент. И апостол Павел должен был рассматривать этот вопрос касательно личного освящения через контекст закона. Поэтому сегодня мы будем говорить о законе. И когда мы говорим о каких-то таких юридических вопросах, не так все интересно, не так все привлекательно. Поэтому мы постараемся с вами увидеть, насколько вот эта тема, которая начинает здесь Павел, очень актуальна для каждого из нас. Очень актуальна для каждого из нас. Итак, по порядку. Итак, первый стих. Здесь проглашается принцип, довольно простой и понятный. Закон управляет человеком, пока он жив. Если преступник умирает до момента реализации наказания, то уже некого наказывать. Хотя и был вердикт какой-то, хотя уже было какое-то принято постановление, его уже нету кого наказывать, поэтому мы все это так или иначе понимаем. Этот принцип был хорошо знаком евреям. Пока человек живой, он находится под законом Моисея до самой смерти, до самого конца своей жизни, только смерть освобождает человека от ответственности. Но здесь не только разговор идет о законе. В оригинальном тексте здесь перед словом «закон» нету определенного артикля или артикля нету. Это я уже такое употребил, такое понятие, как в английском языке, да, определенный артикль, неопределенный. Нету артикля, тем самым здесь не просто разговор ведется о законе Моисея только, но о некотором принципе закона, о законе в общем. Ведь в конце концов доподлинно известно, что в Риме была очень слаженная законодательная система, которую изучают и по сей день, и которая в сущности легла в основу большинства стран мира и в основу общей респонденции как таковой в нашем мире. Более того, мы с вами читали во второй главе, что закон даже был у язычников. И помните, где он был записан, этот закон? Он был записан в их сердцах. Кто-то может сказать, ну а если люди вообще отвергают всякий закон? Неформальная молодежь, например. Там какие-нибудь хиппи там, и прочее. Но мы даже скажем, что отрицание закона или отвержение закона – это тоже закон. Это определенное другое правило жизни. И здесь мы сталкиваемся, по крайней мере, с четырьмя такими моментами закона. Это закон Моисеев, закон римский, закон общечеловеческий, записанный в сердцах людей, это их совесть. И в конце концов, даже беззаконие или отрицание закона все равно есть некий закон для жизни того или иного человека. Еще раз хочу отметить, мы не просто говорим о законе Моисея, мы говорим о принципе и о таком понятном принципе, который здесь Павел провозглашает. Пока есть человек живой, значит, он есть под законом. Если он умирает, то закон уже не действует. Причем интересно то, что вот эта фраза, которую мы здесь в первом стихе видим, «имеет власть», она является переводом того же самого глагола, что появляется в 9 стихе 6 главы и в 14 стихе 6 главы, где говорится о господстве и власти греха над нами. То есть, на самом деле, закон имеет власть над нами, пока мы живы. Он реально над нами доминирует, тиранит нас. Поэтому без смерти невозможно освободиться. Причем, даже кто-то, может быть, скажет, а почему именно через смерть? Ведь можно просто написать бумагу, что я уже не под этим законом, поменять свое гражданство или что-то еще. Но вы знаете, я могу просто игнорировать, уйти там в лес куда-нибудь, спрятаться. Но у нас есть такое выражение в обществе: незнание закона что делает? Не освобождает от ответственности. Есть закон, ведь в конце концов закон — это не только ритуалы, обряды, когда мы говорим о законе Моисея, моральные какие-то установки, требования. В конечном итоге закон, прежде всего, это слово Божие, которое сам Бог произнес. Закон – это то, что Бог решил для человека, когда создал его. Если ты человек, то ты уже находишься под законом Божиим в принципе. Да, не находишься, может, под всем законом Моисея, но ты находишься под законом, который дал Бог. Это не просто какая-то информация, это слово для исполнения. Мы над ним находимся с самого рождения. Наша совесть нас судит. Мы все это испытываем. И в конце концов, даже из закона Моисея, если мы сегодня не используем те же обряды, ритуалы, но 10 условия, 10 заповедей остались актуальными по сей день, в любом месте, в любое время. Важно отметить, что закон по своей сути или по своей сущности, он несет или имеет осуждающую функцию. У закона миссия осуждать, оценивать и наказывать, оценивать и выносить вердикт. Если вы будете делать что-то хорошее, закон вас не погладит по голове. У закона нет такой функции. Нет такого у нас нигде, ни в Конституции, ни в законе Российской Федерации, что если какой-то гражданин будет поступать хорошо, то хвала и честь, и на каждом углу должны петь ему дифирамбы, что он так сделал. У закона нет такой функции. У закона одна единственная функция – заметить неправильность и осудить. Заметить что-то не так и высказать этому негодование. И хотя закон несет в себе какую-то пользу, он носит какую-то упорядоченность, ясность поведения и в наши отношения, все-таки он не может человека сделать счастливым, потому что он всегда висит над нами, как дамоклов меч, готовый наказать, он нас обвиняет. И нам не нравится себя чувствовать осужденными, нам не нравится себя чувствовать униженными. И отсюда надо осознать, наверное, и согласиться с тем, что закон в принципе ведет нас к унынию и к печали. Потому что всегда есть те законы, которые нам нравятся, но есть те, которые не нравятся. И мы всегда попадаем под их действия, и они выказывают нашу слабость и несовершенство. И прежде чем мы дальше пойдем по этому тексту, мне хотелось бы пояснить, что существует три, по крайней мере, позиции по отношению к этой фразе первого стиха, что мы умерли для закона. Три позиции. Во-первых, некоторые люди считают, что, ну, назовем их так, законничество, так я их назвал, это те люди, которые связаны с законом, связаны обязательствами его исполнять, подчиняться ему, и они видят, что их взаимоотношения с Богом зависят от степени их подчинения закону, через которое они надеются получить и оправдание, и освящение. И, к сожалению, вся их теория разрушается, когда мы читаем предыдущие главы, потому что закон не может дать спасение. Но люди видят так, вот законники смотрят на жизнь так: если я делаю это, если я сделаю столько, то Бог мне скажет: молодец. Если я сделаю еще больше, то Бог меня примет. Если я сделаю еще больше, то Он меня оправдает. Но закон не может дать спасение человеку. Есть еще одна группа людей. Это антиномисты. Это люди, которые считают, что раз Бог уже закон отменил, мы умерли для закона, то закона вовсе и нету, и поэтому, в принципе, не надо никаких ни правил, не надо никаких повелений. Мы просто живем свободной жизнью. Каждый живет так, как ему кажется справедливым. Они такие свободные, и тем самым на самом деле впадают в сущности в другую крайность. Они впадают в беззаконие, впадают в согрешение, как говорит послание Галатам, чтобы ваша свобода не была поводом к угождению плоти. И вот это происходит в сущности того, что люди превратили свободу свою во вседозволенность. И есть третий подход, я назвал его «свободные исполнители закона». Это мы с вами. Те, которые не впадают в крайность ни в одну, ни в другую, они знают, что они свободны от закона, и он не есть их элемент спасения. Это принцип их спасения вовсе нет, но они принимают его с радостью и восторгом и исполняют его, потому что они дети Божии, зная, что этот закон дан Богом для их блага, для того, чтобы идти путем освящения. Таким образом, законники, они боятся закона и привязаны к нему. Антиномисты, они ненавидят закон и отвергают его, а настоящие дети Божии, примиренные с Богом, они любят Божий закон и исполняют его с радостью, потому что они видят в этом не путь спасения, а путь угождения, победы дальнейшей над личным грехом и просто радость исполнить то, что нравится Богу. Существует на самом деле несколько маркеров, которые позволяют нам узнать, что человек живет под законом. Он может быть даже верующий человек, но он все еще находится под законом. Может быть, он неверующий, но эти маркеры помогут нам увидеть, что человек живет под законом. У меня их получилось 4, не 3 в этот раз. Во-первых, человек, который живет под законом, он хвалится и гордится своими достижениями. Хвалится и гордится своими достижениями. Почему так происходит? Потому что закон, он нас время приводит в уныние, он показывает: ты не прав, ты ошибся, у тебя не получилось, ты недостоин. И вот человек для того, чтобы как-то спрятаться от этого осуждения, как-то перевести внимание вот с этого негатива на позитив, думать только о хорошем, он все время говорит о своих достижениях. У него может быть плохо там, в семье, но у него очень здорово на работе. Он будет говорить мало о своей семье, будет много говорить о своей работе, как он молодец, как он там много что доброго сделал. У него может быть конфликт с друзьями, но у него есть там прекрасные отношения с его подчиненными. Он будет говорить: какой молодец, какой хороший начальник, как у него все здорово получается. Одним словом, он постоянно будет говорить о своих успехах и достижениях так, чтобы недостатки, промахи, неверные поступки, они как-то особо не замечались, как-то они ушли в тень, а люди обращали внимание на его хорошие результаты. Более того, можно заметить, что эти люди, они немного скрытны, они некоторые вещи выпячивают наружу, а некоторые вещи скрывают, потому что они не хотят, чтобы вот это действие закона, осуждения реализовалось в их жизни. И причина довольно простая, почему так поступают, потому что они не хотят себя огорчать, не хотят показать свои промахи, потому что они живут под законом, они живут по принципу закона. Сделал – получил, не сделал – наказали. Второй признак людей, которые живут под законом, это критика. Они любят постоянно критиковать других людей. Это у них такой, знаете, отвлекающий маневр. Закон хочет, чтобы ты лично отвечал перед ним, но для того, чтобы как-то себя скрыть, перевести внимание людей, они начинают говорить про других. И тогда им начинает казаться, что их пороки не такие страшные, чем у других. Их поступки не такие ужасные, чем у других. И как-то они, переводя внимание на других, они начинают чувствовать себя лучше, как-то маленько легче. И вот этот отвлекающий такой маневр движения реализовывает в них некую свободу, чувство провала, поражения от той реальности, в которой они на самом деле живут. Они начинают просто приучаться жить, уживаться с этим таким своим лицемерием некоторым. Это вот третий пункт более подробно. Что еще есть у тех, которые живут под законом, это то, что они не желают признавать свои ошибки. Не желают признавать свои ошибки. Такова природа людей, которые живут под законом. Они становятся лицемерами. Стандарт, который установлен законом, для них недостижим, и они начинают себя убеждать, что у них получается. Так знаете, самовнушение. Либо они притворяются перед другими, что у них получается. И тем самым люди со стороны смотрят на них и кажется, да, у них выходит. И они говорят, да-да, у меня все получается, хотя в глубине души там творится просто безобразие. Хотя в глубине души или реальности в жизни, когда они остаются один на один сами с собой, они знают, что они таковы, но они не хотят признать свою ошибку. Я думаю, что таких людей встречали, у которых, может быть, из носа течет просто уже, они настолько простыли, но они говорят, не простыл, и чихают. И все у них течет. Ну как-то признаться нельзя, что я простыл. Нет, я здоров, все у меня хорошо. Нет, я не обманываю, это они обманут. Я не обманывал, хотя тут же только 5 секунд назад сказал неправду. Нежелание признать свою ошибку – это признак человека, который живет еще под законом. Он до конца не осознал Божию благодать. Четвертое явление в жизни таких людей – это периоды внутренней тоски и депрессии. Иногда они даже могут выражаться очень внешне, так что все замечают. Это работа закона, он постоянно нас обвиняет, он долбит нас, он наказывает нас, он бьет нас, тем самым порождая в нас все большее чувство виновности. А чувство виновности вызывает в нас отчаяние. И здесь находится корень, друзья мои, унылого, безрадостного христианства. Это люди, которые живут под законом, это люди, которые не осознали благодати Божией, либо не принимают ее и пытаются своими силами чего-то добиться и терпят поражение, впадает все больше уныния и отчаяния. Религиозная жизнь таких людей построена на принципе страха и неуверенности. Зарабатывание благоволения и надежды их базируются на их добрых делах, которые всегда недостаточны. Поэтому такие люди всегда безрадостны, люди всегда неуверены, всегда лицемерны, всегда попадают такую опасную пагубу. Второй момент, второй пункт в нашем тексте, это следующие два стиха, второй и третий. Апостол Павел дает просто иллюстрацию вот этого принципа на примере взаимоотношений мужа и жены. Он показывает то, что, чтобы муж, когда муж умирает, тогда и появляется у женщины возможность начать новые отношения. В принципе, он ссылается здесь на седьмую заповедь «Не прелюбодействуй». Другими словами, женщина свободна начать новые отношения, когда умирает ее муж. Это вполне понятно. Невозможно быть замужем одновременно за двумя мужчинами. И не стоит здесь ссылаться, например, на всякие явления полиандрии, когда у женщины несколько мужей. Просто это явление такое умирающее, явление такое чуждое. Здравый смысл нам говорит. Женщина не может так, чтобы было, что у нее два мужа, которым она одновременно живет, угождает и так далее. Это вполне естественный процесс, вполне понятный процесс. Для того, чтобы начать новые отношения, и на что здесь делает акцент апостол Павел, необходимо, чтобы супруг скончался. Я вообще не призываю людей к тому, чтобы они поубивали своих мужей, чтобы начали новые отношения. И этот текст не стоит рассматривать, что повторный брак возможен только по причине смерти кого-то из супругов. Об этом мы будем говорить в другой проповеди, и не сегодня. И просто апостол Павел приводит известную и понятную всем аналогию. Вот есть женщина, у которой есть муж. Для того, чтобы у нее возникли новые отношения, семейные отношения, необходимо, чтобы она была свободна от своих отношений, которые есть сейчас. И Писание вообще не рассматривает, конечно, развод как естественное явление, а вот желание сотворить повторный брак посредством такого вероломного развода, нечто печальное и ужасное, лучше даже поискать пути примирения или остаться без братьев, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Но это не эта тема. Просто апостол Павел взял аналогию, известную всем иллюстрацию, которая понятна была людям разных обществ, сословий, которые очень сейчас нам тоже понятно, вполне естественно. Это не аллегория, друзья мои. Это не аллегория, где каждая деталь имеет значение. Это просто некая иллюстрация. Иллюстрация истины об освобождении от обязательств для того, чтобы построить новые взаимоотношения. Но здесь есть момент такой важный, который мне хочется отметить, что если кто-то из супругов живет под законом, будь то он не уверовал во Христа, или он просто уже, будучи верующим, не понимает искупления благодати Божией, такая семья не может стать подлинно счастливой. Она обречена на постоянные скандалы, на постоянное непринятие, потому что они не строят отношения свои по Божьему плану, они не строят отношения по принципу благодати Божией. Они не полагаются на Божьи ресурсы, а на человеческие методики, житейский опыт и свои личные предпочтения. И эту иллюстрацию также не стоит чересчур расширять, потому что в этой иллюстрации 2-3 стиха закон не есть муж. Потому что закон не умер. Закон еще остался. Мы будем читать дальше с вами в этой 7 главе его роль и миссию. В конце концов, 10 заповедей Божьих, они не исчезли, они актуальны и сегодня. Здесь просто мысль, чтобы начать новые отношения, нужно освободиться от прежних. И тогда можно будет создавать нечто новое. И вот поэтому мы будем смотреть более внимательно на следующие 3 стиха, 3 пункт, применение этого принципа или наши новые отношения, которые мы получаем посредством нашей смерти для закона. Ну вот, я вроде вышел на эту главную такую линию для того, чтобы рассуждать дальше. Так, стих 4 говорит нам о том, что мы умерли для того, чтобы начать новые отношения. Мы читаем: «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принижать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Обратите внимание, 3 стих, глагол «выйдя», то есть «выйдя замуж» буквально, и глагол 4 стиха «принадлежать» – это один и тот же глагол. «Выйдя замуж», «принадлежать» – это один и тот же глагол, то есть новые отношения стали. И здесь несколько есть ключевых истин для нас, братья и сестры. Во-первых, мы, христиане, умерли для закона. Вот такая умная фраза и важная фраза. Что значит «умерли»? Ну, во-первых, посмотрите, пожалуйста, в вашей Библии. Вы здесь видите такой глагол «умерли». Но что же этот глагол, на первый взгляд, нам говорит? А говорит нам маленько опасную мысль. Потому что умерли, значит, как будто мы себя убили. Непонятно до конца смысл. Очень важно, что лучше этот глагол было бы отметить вот таким образом: были умерщвлены. Не мы сами себя освободили от рабства греха. Не мы сами себя как бы убили, чтобы стать свободными. Эту работу провел Господь Иисус на кресте, и мы через веру приняли, но не мы сами себя освободили от рабства греха. Об этом буквально так надо прочитать. «Так и вы, братья мои, будучи умерщвлены или были умерщвлены для закона телом Христовым». В сущности, иудей получал свободу от закона Моисея в каком плане? Включая там правила питания, обрезания, празднование Пасхи, других праздников. Одним словом, от церемониального закона он освобождался. Это прежде всего, а для всех, и для иудеев, и для язычников, это еще означало, что они освобождались от власти закона. Они теперь уже не замужем за законом, уже они свободны от власти осуждения, от бессилия закона нас изменить. Это крайне важно, я еще раз подчеркну эту мысль. Когда мы умерли от закона, уже закон нас не осуждает. У него нет такого права, потому что мы мертвые. Юридически мы уже не попадаем под него, нас нету. Когда мы умерли для закона, это значит, что мы освободились от этой ложной системы или концепции, что мы себя можем сделать лучше, если мы будем исполнять закон. Мы уже не попадаем под эту систему. Когда мы умерли для закона, мы стали свободны от него, мы не рабы того, чтобы делать все эти правила и установления. Дальше интересную фразу Павел здесь говорит, он подчеркивает: мы умерли для закона, чем мы умерли? Телом Христовым. Телом Христовым. Видите, у нас написано с большой буквы. Но Пожалуйста, отметьте себе, что это не означает церковью. Потому что, когда большой буквы пишется на синодальном переводе, часто это означает, что это церковь. Это не церковь. Ну как понять, мы умерли церковью Христовой. И хотя некоторые богословы так иногда позволяют себе говорить, этот текст совершенно не говорит об этом. Он подчеркивает о том, что Иисус реально умер в теле, за нас взял в своем теле все наши грехи, и поэтому его тело умерло. Мы об этом с вами читали. Прежде говорили, он бы не умер, потому что он был совершенно безгрешным, потому что он взял все грехи твои, мои, на себя, поэтому он умер. И это была реальная работа по нашему искуплению, по нашему оправданию, по нашему избавлению от рабства греха. Мы умерли телом Христовым, это означает, что наш ветхий Адам, он был там распят. Если говорить такую аналогию, дальше развивать, то наш прежний муж, грех, был там распят. И наш брак с греховным телом был закончен на Голгофе. Мы приняли это веру, и это стало реальностью для нас сегодня. Апостол подчеркивает телом Христовым, чтобы показать, что Иисус отдал свое реальное тело туда, для того, чтобы мы сегодня могли бы не быть рабами греху в нашем физическом теле. Помните, мы говорили, что враждуют члены, там творят дела беззаконные, которые ведут к смерти. Это для нас такое важное обетование. Мы умерли для закона телом Христовым, чтобы в нашем теле сегодня мы могли побеждать грех и реально быть людьми, которые не рабы своих похотей, а люди, которые используют все свои возможности и способности, чтобы служить Богу. Еще один момент здесь. Мы умерли, но есть цель для этого. Смотрите, пожалуйста, чтобы. В чем цель? Довольно простая. Принадлежать другому воскресшему. Или, если говорить то, что я прежде отметил, одинаковость глаголов, то есть выйти замуж за нового мужа. В иллюстрации Павла очень ясно видно. Умирает муж, жена становится свободной выйти замуж. И применение к нам. Мы умираем со Христом, мы воскресаем вместе с Ним, чтобы выйти замуж за кого? За воскресшего мужа. И акцент сделан на смерти для того, чтобы показать, что теперь мы свободны для новых отношений. И это классная мысль для нас. Знаете в чем? В том, что наш прежний муж, ветхий Адам, бесполезный, ненужный, ничего хорошего не творящий, то сегодня мы связаны с новым мужем, который воскресший. Воскресший муж – это Иисус Христос, который уже более не умирает. Если наши прежние отношения вели нас к смерти, то эти новые отношения ведут нас к жизни, а не вечные отношения. Именно поэтому в отношении Церкви и Христа неправильно будет сказать ту фразу, которую говорят обычно на свадьбе: «Доколе смерть нас не разлучит». Иисус Христос более не умирает. И поэтому, когда мы соединились с Ним, наши отношения с Ним остаются навсегда. И поэтому поем в песне Фетлера: «В книгу жизни записал, навеки записал наши имена», потому что мы теперь соединены со Христом, который не умирает, который жив. Ветхий Адам был обречен на смерть, то новый Адам, Христос, всегда жив. Мы принадлежим Ему, и поэтому мы с Ним всегда живы. Наша жизнь наполняется Христом, новыми отношениями, лучшими отношениями, светом неба, милостью Господа. Понимаете, раньше мы были в доме рабства, где был жестокий муж, грех, который нас тиранил, который нас не любил, цветы не дарил в конце концов, который только нас использовал для своих целей и вел нас к смерти, как мы с вами читали 6 главу, то появился у нас новый муж, который нас любит, заботится, ценит, который нас ведет в дом мира и благодати, и с домом рака и отчаяния, и с домом рабства греха мы оказались у нашего нового прекрасного мужа Христа, с которым мы живем вечно. И это означает, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых. Но далее он добавляет еще маленькую буквально фразу: «Да приносим плод Богу». Это контрастирует, помните, с тем ужасным плодом, который приносили мы, будучи под рабством греха. Ужасные плоды, ужасный плод, которого мы сами стыдимся, но сегодня можем приносить плод Богу. И помните, мы говорили, что плод – это нечто, то, что естественно. То есть, если раньше для нас было естественно, до нашего обращения, творить дела злые, то сегодня для человека верующего естественно творить то, что Богу приятно и угодно, потому что он соединен со Христом, находится с Ним в общении, в покорности Духа Святого и послушании Божьей истины. Это те плоды, которые уходят в вечность, которые приятны Богу, и потому что они в Боге соделаны. Меняются мои ценности, как сегодня Ася рассказывала, устремления, тем самым меняется наша жизнь, меняются плоды, которые приносят наша жизнь. Пятый стих – это необходимость новых отношений. Апостол Павел решил маленько подчеркнуть посильнее вот то, что было прежде у нас. Он говорит, ибо когда мы жили, то есть когда мы жили по плоти, то есть нашего обращения, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Если бы не разрушился прежний брак, злой, неправильный, никогда не было бы возможности создать такой новый брак. И здесь показаны четыре характеристики нашей прежней жизни до Христа. Во-первых, когда мы жили по плоти. То есть, когда мы еще не обратились к Богу, когда мы еще не доверились Христу, когда мы еще жили в царстве греха, когда мы были рабами наших похотей, когда мы не любили Христа. Вот эта жизнь по плоти, она такая и есть. Как узнать, живет ли человек по плоти или нет? Да очень просто смотреть на его жизнь, на те, какие плоды он приносит, на то, о чем он думает, чему себя посвящает, и мы видим, что в центре его находится грех жизни. Основным мотивом, это второй момент здесь, основным мотивом жизни таких людей, преимущественным мотивом, являются греховные страсти. Апостол Павел ясно говорит, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших. То есть эти ненасытные греховные аппетиты, в центре которых находится себелюбие и эгоизм. Наше греховное «я» показывало, что мы в конце концов живем только для себя, и финалом нашей жизни должна была только стать смерть. Мы все, о чем мы думали, от чего искали, оно было вот, пропитано грехом и под его властью. Это ужасное состояние, об этом говорили с вами мы прежде в своей главе. И дальше Павел говорит шокирующий факт. Как я говорил, четыре пункта. Он говорит о том, что закон обнаруживал эти греховные страсти. Посмотрите, у нас написано в тексте в ваших Библиях мелким шрифтом, курсивом, да? Что это означает? Ну, означает обычно то, что такого слова нету. Или просто или слово есть, но его вот так перевели для пояснения. Друг, послание к римлянам, Кассиан, он так переводит этот стих. «Ибо когда мы были во плоти, страсти греховные, и теперь будьте внимательны, вызываемые законом, действовали в членах наших». Они были не просто обнаруживаемы законом, но они были вызываемы законом. Вы чувствуете, да, разницу, понимаете? Одно дело – это обнаружить, увидеть, что неправильно. А другое дело – это вызвать, чтобы это получилось. Вот, и давайте я просто поясню это очень просто, чтобы всем было понятно. Когда есть какой-то запрет, какая реакция у людей происходит? Реакция у них такая, надо бы сделать так. Какой плод сладок? Запрещенный. Если вы хотите, чтобы у вас все курили, повесьте плакат, не курите. Если вы хотите, чтобы вас, ну, ничего не своровали, так, в принципе, французский король сделал, когда он привез впервые клубни картофеля, и они его раздавали людям, а людям не хотелось брать. Надо было решить проблему с питанием, а люди не брали. Картофель, что за ерунда какая-то, что это такое вообще? Надо ли он? Знаете, что он сделал? Он взял... посадил поле, поставил, брать нельзя. Даже охранников поставил, которые ночью охраняли. Разобрали все. Довольно быстро. Так картофель распространился по Европе. Это просто исторический такой маленький факт. Понимаете, это такой момент интересный. Закон так устроен, он говорит нельзя. Он не создает в нас этот грех, но он говорит нельзя. У нас есть, мы под рабством греха, и нам уже хочется поучаствовать. Он не создает эти страсти в нас, но Он, называя их и запрещая их, стимулирует желание в нас так поступить. Очень важный момент. Мы часто думаем, что вот закон, который Бог дал Моисею на горе какой? Синай. Он соединил Бога и народ израильский. Но так рассуждает немалое количество людей. А сегодня мне хотелось сказать немного по-другому. Нас с Богом соединяет только, знаете что? Только вера. Вера во Христа соединяет с Богом. Закон, который был дан, он соединил их не с Богом, а соединил их в сущности с ветхим Адамом. Он показал им, что они рабы греха. У закона была миссия не спасти, а осудить и показать нужду Спасителя. Да, со временем еврейские раввины стали говорить, вот закон нас соединил с Богом, и поэтому мы Бога избранный народ. Но на самом деле бы соединение было через веру. Авраам поверил в Богу, и это вменилось ему праведность. А закон был дан, чтобы показать, что всем нужно веровать, подобно как Авраам. Поэтому закон, он вызывает нас, эти греховные страсти, потому что он соединил нас с Адамом ветхим, и тем самым обнаружил нашу несостоятельность. Он нас не вывел из беды, из нашего греховного порабощения, показал, что мы в беде, и тем самым не мог нас избавить. И в конечном итоге мы читаем здесь в стихе 4, в стихе 5, что мы приносим в конечном итоге плод смерти. Все эти греховные поступки, действия, они в конечном итоге ведут нас к смерти. Мы об этом читаем в прошлый раз, внимательно изучали. Я еще раз процитирую это место из Галатам 5 главы, стиха 19 по 21, о том, каковы же дела плоти. Довольно простые, понятные слова: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. Это все является стабильной частью тех людей, которые живут под законом. И даже если человек стал верующим и называет себя верующим, но он все еще под законом, это часть его жизни. Может быть, он не выказывает все это прямо, либо он как-то все это прячет, или, как говорят на сегодня, шифрует под какие-то такие хорошие термины, но в корне всего находятся вот такие ужасные плоды, плоды плоти, по сути дела, плоти, такой плод смерти. И последний, 6 стих. Мы читаем последствия или результат наших новых отношений. «Но ныне умерши для закона, которым были связаны, и мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Ну, вообще, это прекрасное такое, знаете, радостное объявление, что мы, наконец, освободились от ужасного замужества, от ужасного брака, мы освободились от закона. Но это вовсе не означает, что мы освободились для того, чтобы теперь жить греховной жизнью. Об этом мы тоже не раз говорили. Сегодня я уже даже несколько раз нас отослал к тому, чтобы послушать предыдущие проповеди. У апостола Павла все так логично и взаимосвязано. Мы получили свободу для того, чтобы жить настоящей жизнью, правильной жизнью. Мы освободились от греха, освободились от закона для того, чтобы стать победителями в нашей жизни над личным грехом. Причем очень важно отметить нам, братья и сестры, здесь. Настоящий верующий, он на самом деле будет жить праведной и святой жизнью. Потому что это не выбор христианина. Это не просто выбор христианина. Настоящая святая и праведная жизнь – это часть искупительного плана Божия. Посмотрите, пожалуйста, апостол Павел это подчеркивает. Мы освободились, чтобы нам служить Богу. Человек, который христианин, он служит Богу на самом деле. Это часть Божьего замысла. Это то же самое, что, знаете, иметь свадьбу, провести свадьбу, жених с невестой, а потом разъехаться по своим квартирам. А что это за свадьба такая непонятная? Собрались, отпраздновали, сочетали их, они поцеловались. Ну, пока. Увидимся на небе, в лучшем случае скажут. Это нам кажется абсурдом, правда? Когда мы говорим о том, что мы соединяемся с Христом, мы ушли от власти греха, мы ушли от закона, от порабощения им, то мы соединились для того, чтобы быть вместе, а это включает в себя святую и праведную жизнь, это часть искупительного Божьего замысла, и это включает то, что мы служим Богу. Поэтому если человек не преображается в образ Христа, если он не участвует в дело спасения других людей, если он не служит своим братьям и сестрам, то знаете, что это говорит? Этот человек не христианин. Так говорит этот текст. Бог нас избавил от рабства греха, чтобы мы приносили плод Богу и чтобы мы служили Ему. Если человек не служит Богу, то ему нет места в Царстве Божьем, потому что он не христианин. Сам Господь Иисус Христос говорит довольно ясно, четко и понятно, в 15 главе Евангелия от Иоанна мы читаем первые два стиха. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, что он делает? Отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Ветка, которая на Божьем, на Божьей лозе, ветка, которая соединена со Христом, та ветка будет плодоносить. Это будет заметно, это будет реально, это будет видимо, это будет подлинно. Для того, чтобы это случилось, друзья мои, мы читаем в этом тексте, что Бог должен был убить нас со Христом, чтобы потом нас с Ним воскресить вместе, чтобы тем самым мы были избавлены от оков закона. Прежде нам закон нес слова осуждения. Мы читаем здесь, в этом шестом стихе, в ветхой букве слова осуждения, то теперь слова истины записаны у нас в наших сердцах Духом Святым. Помните, где мы об этом можем читать? Это пророк Иезекииль, Новый Завет, который записан уже на плотяных сердцах. Бог записал нас, потому что записал эти истины, потому что мы соединены с нашим воскресшим мужем Христом. Мы уже не рабы греха. И хотя мы остались рабами, и в прошлый раз мы говорили об этом новом прекрасном добровольном рабстве, но рабство другое, мы теперь Христу принадлежим, а не закону. Сила, которой мы служим, это от Духа Божия, а не от буквы. Христианская жизнь, на самом деле, это результат нашего личного посвящения, любви, соединения со Христом, в конце концов, и это работа Духа Святого. И чтобы усилить эту истину, апостол Павел приводит пример этого брака. Женщина вышла замуж, стала принадлежать другому мужу. И хотя замужество это означает лишение некой свободы своей, но это хорошая не свобода, это не жестокое рабство. И хотя она послушна мужу своему, но она делает это усердием и желанием, потому что брачный узы приносит ей радость, в отличие от рабских оков греха и смерти. До этого наша жизнь была похожа на лицемеров. Мы хотели быть хорошими, а не получалось. Наверное, все из нас помнят такой период, когда вы хотели начать новую жизнь с понедельника, это у вас не выходило. И вы скрывались, вы от закона скрывались от других людей. Но когда вы стали подлинно людьми, соединенными со Христом, то Божья истина в вашем сердце, и у вас появилось необычно новое явление в вашей жизни – вам захотелось это делать. Не для того, чтобы перед людьми показаться. Не для того, чтобы заслужить перед Богом благоволение. А вам захотелось это делать, потому что это стало частью вашего сердца. И вы это делаете не ради спасения, не ради одобрения от людей, не ради зарабатывания благоволения со стороны Бога. Это часть вас, потому что вы теперь служите Богу в обновленном духе. Это часть вас самих. Если раньше закон говорил, ты лицемер, ты притворщик, то сегодня он не может сказать, потому что все изменилось, стало другим. Если раньше мы старались быть хорошими перед людьми, а в душе мы знали, что мы эгоисты и имея недоброжелательность к людям, то сегодня мы на самом деле реальные люди. Мы освободились от осуждения закона, мы соединились со Христом. Бог изменил наше сердце, изменил нас изнутри. И поэтому стремимся к праведной жизни, к святой жизни не из-за лицемерных каких-то амбиций, а просто это желание нашего сердца и движения, работа Духа Святого в нас, который преображает нас в образ Христов. Очень часто человек, который уверовал, подлинно уверовал, он попадает в одну ловушку. Если у нас есть такие еще здесь собрания, давайте мы сегодня эту ловушку убьем до конца. Ловушка заключается в том, что ему говорят более старшие верующие, ну, чтобы не грешить тебе, тебе нужно знать все правила постановления традиций нашей церкви. И если ты будешь следовать нашим указаниям, то ты точно будешь продвигаться по пути освящения. Я не говорю сейчас против хороших наставлений, но такая вот концепция. И человек начинает собственными силами себя так вот воспитывать, держать, и все это приводит к усталости, в конце концов, к внутреннему разочарованию, потому что это метод закона. Заработай себе освящение, вместо того, чтобы это движение реального общения со Христом. Я сегодня позволю себе Я знаю, что времени уже нету, мы сегодня чуть задерживаемся, но я все-таки, наверное, на правах пастора чуть-чуть нарушу правила, хотя не знаю, что братья мне скажут завтра, понедельник. Но я заканчиваю уже, братья. У меня просто есть, на мой взгляд, важная цитата, свидетельство из книги «Христос. Освящение наше» Вениамина Каргеля. Кто не читал, почитайте эту книгу. Это хорошая книга для прочтения, она небольшая совсем. Я прочитаю эту выдержку, потому что она является выражением жизни, может быть, кого-то из нас здесь в зале. Нам уже скоро вместе принимать вечерю Господню. И важно, чтобы это принятие было с правильным пониманием. Человека, который умер для закона Христом и живет по Божьей благодати Духом Святым. Итак, Вениамин Каргель пишет в своей работе. Не Вениамин, мне кажется, Вильгельм. Я уже стал запутываться с именами. В общем, брат Каргель, чтобы никого не смутить. «Когда по милости Господней я был обращен к Нему, то есть к Богу, во мне действительно возникла чудная божественная жизнь. Сам Господь наполнил мое сердце, и оно горело служить только Ему во всем и повиноваться Ему одному. Было сплошной радостью исполнять Его волю, потому что она никогда не казалась мне тяжелой». Вспоминайте, друзья мои, такой момент. Непорочная чистота проникла в душу, ее силы, так что казалось невозможным когда-либо еще совершить грех. Это длилось довольно продолжительное время, и казалось, что Господь может вскоре отобразиться во мне. О, я очень хорошо помню, как в то время едва ли можно было огорчить меня. Если кто пробовал это, то это не оставалось в моем сердце, потому что там во мне было нечто, что отражало искушение или препятствовало, чтобы я поддавался ему. А если кто-нибудь делал так, что удар действительно попадал, то все было тотчас же прощено. Что это была сила свыше, было мне очень ясно. Хотя я еще не знал, что это был мой сам Господь, который действовал во мне могущественно. Я был в те дни поистину мал, смирен и ничто в моих глазах. Я был в действительности кроток и мог многое перенести во всех направлениях, развивалось совершенно бессознательно. Плоды Духа являлись во мне. В то время, однако, я не видел всего этого. Только после того, как все стало иначе, я стал смотреть назад и видеть это блаженное прошлое. Но что же случилось и что же произошло иначе? Может, какие-то разные обстоятельства этому послужили? Да, было одно обстоятельство, вероятно, самая главная причина. Другие, более пожилые верующие, приписывали эту блаженную жизнь во мне действию первой любви. Слышали такое вот некое безобразие, первая любовь? Не библейская концепция, кроме той фразы, которую мы видим в послании к Откровению, в Откровении, да, ты оставил первую любовь, но это отдельная тема. Но концепция первой любви, которую сейчас здесь говорят Каргель, это не библейская концепция. Первой любви, потому что там прежде всего не чувство первой любви, а сам Господь Иисус, его оставили, а не просто какое-то чувство. Итак, здесь он пишет дальше. «Приписывает блаженную жизнь во мне действие первой любви, а не Христу и Духу Святому, и неустанно повторяли, что все это переменится, потому что первая любовь не останется, она скоро проходит». Так пугает еще и молодоженов тоже. Скоро все пройдет, скоро будет ужасно. Вот Каргель тоже все сказали так. «Для доказательства эти верующие указывали мне на таких детей Божиих, которые уже много десятков лет странствовали пути Господни, теперь пришли на довольно низкую ступень освящения. Вначале в сознании чудесной силы во мне я отклонил мысль, что может быть иначе, в том смысле, как меня хотели уверить, и продолжал ревностно и беспрепятственно идти дальше по новому живому пути. Мало-помалу, однако, эти поучения начали находить во мне место, особенно когда Господу было угодно здесь и там поставить мне на вид мою собственную слабость и бессилие. Это сознание, различные искушения, то здесь, то там маленькие ошибки, которые должны были только теснее связать меня с Господом, через которого я до сих пор постоянно побеждал, наводил меня, однако, на всеусиливающую мысль. Это уже уход первой любви. И так как это, вероятно, действительно неизбежно, то, наверное, нет другого пути. Я, хотя и против воли сопротивлением, однако же буду, наконец, принужден сдаться. О, если бы мне тогда кто-нибудь сказал, что я могу преодолеть все сию силу, возобившую меня, и что мы в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, и что тот, кто в нас, больше того, кто в мире, к сожалению, я еще не видел всего этого сам. И так все шло медленно вниз, до малодушия, маловерия включительно, и, наконец, сошло на собственную почву, на которой продолжали свое духовное поприще все мои спутники. Мало-помалу я начал замечать, как мое некогда горевшее сердце становилось холоднее в любви к Господу, братьям и Слову, и что оно при том начало терять чуткость по отношению всегда опутывающего нас греха. Однажды мне стало ясно, что я не могу уже прощать так быстро. Мне сделалось трудным то, что некогда так, было таким сладким. Еще больше, когда я все-таки прощал, я все же не мог забыть. И когда хотел изгнать это из моего сердца, я не мог овладеть собою. Ветхое естество, испорченная природа снова проявлялась во мне. Я видел так же, как гордость и высокомерие постепенно вползли в мое сердце. Потому что я чувствовал себя хорошо, когда люди хвалили меня. И мне становилось больно, когда меня порицали. Далее я очень тяжело ощущал, когда кто-нибудь говорил мне резкое слово. И я знал, что краска заливала мое лицо, если кто противоречил мне. Так шло во всех направлениях. Везде нечистота, везде ошибки. Могло ли оставаться так далее? Что это не должно быть, я чувствовал очень глубоко. Но что мне необходимо было начать? Я видел прекрасно, что должен был остаться на раз на духовно достигнутой высоте. Я продолжал все мои собственные силы, чтобы не сдать позиции, не сдать того, что не было согласно с Богом и совестью. Как я радовался, когда оно не пробивалось хотя бы наружу. О, это работа собственной силой, это хотение добра, но не находящее исполнение, это желание быть угодным Богу, продолжающимся сознанием, что внутри тебя все гнило и нечисто. О, настоящим жалким и несчастным в себе самому и перед Богом делает все это человека. Так прошло 7 или 8 лет. Я решил читать специально, друзья, потому что это история очень многих людей. Пока однажды мне брошюрки не попали в руки две брошюрки. Тогда, видите, не было РБЦ, чтобы ему попасть на собрание. Две брошюрки, которые показали мне мое несчастное совершенно так, как я узнал его в течение этих лет. Мое состояние несчастное. Также я очень видел подтверждение Писанием, что все мое несчастье уже сравнено во Христе, моем Искупителе. Я видел, как в нем были нагромождены все блага, которых я жаждал, и путь к ним был очень простой, путь веры. Как недрагоценно прийти к этому свету, к такому познанию, все же это еще не спасает. Будь очень внимательны. Далеко еще не делает богатым и сильным в нем, когда кто привык жить и ходить в собственной силе. Это проблема человека, который под законом. Так было и со мной. Каково же было мое дальнейшее начинание? О, я хотел принять все эти милости и богатства, обладать ими, чтобы быть в состоянии применить их в своей жизни и хождении. Так в этих брошюрках было ясно сказано, что через веру все наше, то и я хотел добыть это все верою, но тщетно. Я начал тогда молиться, упиять и плакать перед Господом. Господи, ты видишь, у меня нет любви в моем сердце. Дай мне любовь, дай мне благодать, прощать, как ты прощал. Ты знаешь, также у меня нет смирения, дай мне смирение, дай мне кротость и терпение, дай мне жажду к Слову Твоему и так далее. Часто я говорил, Господи, Ты знаешь, что тебе бесчестит Тебя, что я не имею всех этих драгоценных качеств, они же должны украшать Твоих учеников, и я хочу иметь их столько, только для Твоей славы. И иногда я говорил, Господи, это препятствует Твоему делу, если я не таков, каким должен быть, уже поэтому Ты должен дать мне их. И как ты думаешь, дорогой читатель, дал ли мне Господь все эти дары благодати? Никоим образом. Наоборот, чем дальше, тем становилось все несчастнее. Так меня, однако, не покидало одно, именно твердая и непоколебимая уверенность, что то, что я имел теперь, и что составляло мой ежедневный опыт, не может быть тем искуплением, которое таким тяжким путем приобрел для меня Сын Божий. Но я не оставлял своей борьбе, взывал к Нему почти до отчаяния. И вот он рассказывает, что однажды он был в таком ужасном состоянии, и ему стало осознание, пришло понимание того, что он находится во Христе, и вот что он пишет. В действительности, до тех пор мне не было никакого дела до Него, то бишь Христа и Его жительства внутри. Мне только все хотелось достичь Его даров. Они должны были восполнить мою бедность, мою великую нужду и вообще все потребности, тогда как Он сам стоял перед дверью моего сердца и жаждал впуска. Я не знаю, знают ли все дети Божии, что существует такое состояние, когда Он у своих детей стоит за дверью сердца. У них может быть тогда много работы, много ревности, много хлопот и беготни, как у Марфы, но его самого нет во всем этом. И они точно так же, как и я, был несчастливы. Узнай же ты, искупленный Господом, те чудесные слова Откровения 3.20, где сказано «Се стою у двери и стучу», направленные не к необращенным, но к верующим, тем, которых Он любит, которые заключены в Его раны. Я был тоже одним из таких. В то время, когда в течение многих лет Он обнаруживал предо мной мое несчастье, мое жалкое состояние, мою бедную слепоту и наготу, чтобы я его желал, он сам должен был остаться вне. чудо ли, ища, если я, ища вместо него только его даров, уходил с пустыми руками. Без сомнения, я еще больше оставлял бы его стоять у двери сердца, если бы он снабдил меня своими дарами. Или же я, как блудный сын, пошел бы с ними в дальнюю сторону. Так бывает со многими детьми Божьими. Они хотят иметь в своей жизни все прекрасные качества. Его любовь, кротость, смирение, силу. Но они никогда даже не доходят до того, что он сам должен быть тут. Знаете ли вы, какое собственное отношение создалось у меня к нему в то печальное время? Я посадил его там высоко, одесную отца. Сам же я остался в бедности и скудости на земле. Он был для меня неприступным, у которого, однако, я упрашивал некоторые дары, чтобы неким-либо образом свести концы с концами. Не ищем ли мы в сущности самих себя, а не его, желая только его даров благодати, его благословения и всего исходящего от него? О, как он любит нас! Ради нас он желает, чтобы мы приняли его самого и прибыли в нем. Христос в нас, и мы во Христе – это единственное основание, на котором может быть достигнута цель Божия – сохранить нас от греха и преобразить нас в образ Христа. Это единственное упование временной и вечной славы, нет другого пути. И этот путь, на котором Он Сам и есть путь, новый и живой, на котором и неопытные не заблудятся. Вот такое свидетельство нашего брата Каргеля, одного из самых известных, наверное, таких служителей в духовном плане в братстве евангельском движении, который так вот исповедует свою наготу, немощь, потому что он искал Божьих благодатей, а не соединения со Христом и жизни в нем. Возможно, вот сегодня кто-то, подобно как он, тоже смотрит на свою жизнь и говорит: Господи, это не может быть таким искуплением, какое ты обещал. Это просто потому, что ты еще находишься под законом. Ты еще не полюбил Христа больше жизни. Ты еще пытаешься как-то заслужить какое-то его благоволение, вместо того, чтобы просто отдаться ему и жить ради него. Вот сегодня мы с вами участвуем вместе в вечере, и уже время, чтобы участвовать уже в любом случае, для нас настало. Это говорит для нас, важное напоминание для нас, что мы соединены с ним в подобие смерти и в подобие жизни, чтобы наши жизни принадлежали ему. Мы вышли за него замуж для того, чтобы принадлежать ему и жить вместе с ним, для того, чтобы Он мог господствовать в нашей жизни для того, чтобы наша жизнь вся без остатка принадлежала только Ему. Принимая эту вечерю святую, мы тем самым провозглашаем: Господи, я Твой. Ты купил меня своей кровью, своей смертью, и я Твой. И только вот такое добровольное рабство, такая отдача себя Ему несет в нашу жизнь и дары Его благодати, и радость, и мир, и святость рождает, и плоды, которые угодны Богу, и благословляет нас настолько, насколько даже мы и мечтать не можем. Поэтому давайте мы вместе вставши помолимся над вечерей Господней и будем вместе участвовать.